Глава 21. Они набежали рано. 10 человек явились еще до 9 часов. Я отметил их в своем списке и приступил к обязанностям хозяина дома. Четверо из них в прошлый раз не присутствовали. Коллар и Гейнс из Бостона, Ирвинг из Филадельфии и профессор Моллисон из Йеля. Майк Эйерс, трезвый как стеклышко, помог мне с напитками. В 9 присутствующим присоединился проницательный Леопольд Элкус. Не знаю уж, как Вульфу удалось заманить его, но он все-таки пришел и даже изъявил желание выпить стаканчик портвейна. Мне удалось сдержаться и не брякнуть ему, что нитроглицерина в нем нет. Меня он узнал и вел себя обходительно. Подтянулись и другие клиенты, среди них и Огастес Фаррелл, который позвонил в воскресенье и сообщил, что вернулся из Филадельфии и добился получения заказа на библиотеку мистера Аленби. Вульф, предположив, что в действительности он звонил напомнить о своих 20 баксах за проделанную в среду работу, попросил меня отправить ему чек. Наши клиенты уже не казались такими подавленными, какими были неделю назад. Они с удовольствием накинулись на спиртное, разбились на группы и принялись болтать, а двое-трое даже нетерпеливо обратились ко мне. Коллар, бостонский текстильщик и владелец «Утеса», с которого упал судья Харрисон, поделился со мной, что надеется увидеть последнее действие оперы. А я ответил, что, к сожалению, сам уже давным-давно распрощался с надеждой на это. Еще мне удалось подслушать, как Элкус говорит Фердинанду Боуэну, что Вульф, судя по всему, пребывает на поздней стадии мании величия, попытался услышать и ответ Боуэна, но его заглушили. Четверть десятого, время, на которое Вульф назначил свой выход, их было уже 15 человек. Выход удался на славу. Серьезно, Вульф выполнил его безукоризненно. Я не отрывал от него глаз, чтобы не упустить зрелище. Он вошел в кабинет, сделал 3 шага и остановился, дожидаясь, пока все не обратят на него взоры и не замолчат. Затем склонил голову и звучно произнес: «Добрый вечер, джентльмены!» После чего обернулся к двери и кивнул Фрицу, стоявшему на пороге. Фриц отошел в сторону, и в кабинет вступил Эндрю Хиббард. Его появление вызвало первое волнение. Пратт и Майк Эйерс отреагировали быстрее всех. Оба завопили «Энди!» и подскочили к нему. За ними последовали и остальные. Они окружили его, кричали ему, хватали за руки и хлопали по спине, и в итоге так навалились на него, что совершенно закрыли его, а мне так хотелось понаблюдать, какой психологический подход у него заготовлен на такую встречу. Видя и слыша их, легко было понять, что они по-настоящему его любят. Может, его любили даже Драмонт и Боуэн? Мед неизменно приходится принимать вместе с дегтем. Вульф ускользнул от массового нашествия. Он дошел до своего стола, опустился в кресло, и Фриц принес ему пиво. Я посмотрел на него и тут же похвалил себя за это, ведь не так уж часто он пребывал в таком настроении, чтобы подмигивать мне, и подобного я никак не хотел бы упустить. Он посмотрел на меня и подмигнул, и рот мой растянулся до ушей, а потом он глотнул пиво. Беспорядки продолжались еще какое-то время. Майк Эйерс подошел к столу Вульфа и что-то спросил, но из-за шума я не расслышал, что. Вульф кивнул и что-то ответил. Майк Эйерс вернулся и принялся разгонять их по местам. Кэббот и Фаррелл помогали ему. Все затихли. Пратт взял Хиббарда под руку и подвел к одному из больших кресел. Сел рядом, достал платок и промокнул глаза. Вульф начал речь. Он сидел прямо, руки на подлокотниках кресла, подбородок опущен, глаза открыты.
«Джентльмены, благодарю, что пришли сегодня вечером. Даже если позже мы и не придем к согласию, уверен, что относительно счастливого начала нашей встречи во взглядах мы сходимся. Все мы рады, что мистер Хиббард с нами. Мистер Гудвин и я довольны, что смогли сыграть Стэнли для его Ливингстона. Что же касается того темного континента, который он пустился исследовать, равно как и наш способ его обнаружения, со всеми этими подробностями придется подождать другой возможности, поскольку у нас есть более неотложное дело. Полагаю, на данный момент вполне достаточно будет указать, что исчезновение мистера Хиббарда явилось его собственным предприятием, этакой образовательной экспедицией. Правильно, мистер Хиббард?»
Все посмотрели на Хиббарда. Тот кивнул.
«Правильно».
Вульф извлек из ящика бумаги, разложил их и поднял одну.
«Здесь у меня, джентльмены, экземпляр меморандума нашего соглашения. Одним из моих обязательств в нем было избавить вас от всех опасений и ожиданий причинения вреда от личностей или личностей, ответственных за исчезновение Эндрю Хиббарда. Полагаю, это выполнено. Вы ведь не опасаетесь самого мистера Хиббарда?» «Хорошо. Значит, хоть это сделано?»
Вульф остановился, чтобы оглядеть их всех, и продолжил.
«Для остального же необходимо прочесть один документ».
Он отложил меморандум и взял другие бумаги, листы, сшитые и вставленные в коричневую бумажную папку.
«Он, джентльмены, датирован 12 ноября, то есть сегодняшним днем. Подписан Полом Чапином. Сверху заголовок. Признание Пола Чапина относительно смертей Уильяма Р. Харрисона и Юджина Дрейера и написание и рассылки определенных информативных и угрожающих стихотворений. В нем значится следующее».
Тут вмешался адвокат Кэббот. «Как же иначе?» — он заявил.
«Мистер Вульф, конечно же, все это очень интересно. Однако, ввиду произошедшего, считаете ли вы это необходимым?»
«Непременно!» — Вульф даже не оторвал глаз от бумаг. «Если позволите. Я Пол Чапин, проживающий по адресу Нью-Йорк, Перри-стрит, 203. Настоящим признаюсь, что никоим образом не имел отношения к смерти судьи Уильяма Р. Харрисона. В меру моих знаний и убеждений, его смерть явилась несчастным случаем. Далее, я признаюсь, что никоим образом не имел отношения к смерти Юджина Дрейера. В меру моих знаний и убеждений, он совершил самоубийство. Далее я признаюсь...»
Раздалось оглушительное фырканье Майка Эйерса. Кое-кто зароптал. Воздух огласил мягкий голос Джулиуса Адлера, преисполненный сарказма.
«Что за чушь? Чапин утверждал на протяжении...»
Вульф прервал его, а вместе с ним и всех остальных.
«Джентльмены, пожалуйста, призываю вас к терпению. Придержите комментарии до конца документа».
Драмонт пропищал.
«Пускай закончит».
Я сделал мысленную пометку угостить его дополнительной выпивкой. Вульф продолжил.
«Далее я признаюсь, что стихи, полученные определенными личностями в трех отдельных случаях, были сочинены, напечатаны и разосланы мной. Их назначением являлось сообщение информации посредством подразумеваемого смысла, будто я убил Харрисона, Дрейера и Хиббарда, и что в мои намерения входит и убийство остальных. Послания были напечатаны на пишущей машинке в нише курительной комнаты клуба «Гарвард», факт чего был выявлен Ниро Вульфом. На сём мои признания заканчиваются. Остальное является объяснением, которое я предоставляю по просьбе Ниро Вульфа. Идея стихотворений, которая посетила меня после смерти Харрисона, поначалу была лишь одной из тех причуд, что занимают привычный к выдумкам разум. Я сочинил их. Они оказались хороши, по крайней мере, для одной цели, и тогда я решил разослать их. Постарался сделать так, чтобы детали вроде бумаги, конвертов и штемпеля не давали возможности доказать, что они были отправлены мной. Стихотворения сработали превосходно, даже выше моих ожиданий. Спустя 3 месяца смерть Дрейера и сопутствующие ей обстоятельства предоставили мне еще одну возможность, перед которой я, естественно, устоять не смог. Данный случай оказался более рискованным, чем первый, поскольку я присутствовал в галерее в тот день, однако тщательный анализ убедил меня, что реальной опасности все же не существует. Я напечатал 2-е стихотворение и разослал его. Оно оказалось даже еще успешнее, чем первое. Нет нужды пытаться описать то удовольствие, которое я испытал, наполнив тревогой и ужасом высокомерные груди, что столь много лет кичились своей жалостью. Они называли себя «Лига искупления». О да, мне это было известно. Теперь, наконец, искупление по-настоящему и началось. Если представлялась возможность, воздействие стихотворения я усиливал устными высказываниями. И в случае Эндрю Хиббарда сия практика оказалась более действенной, чем с кем-либо еще. Дело закончилось тем, что он настолько перепугался, что сбежал. Мне неизвестно, где он, и вполне вероятно, что он даже покончил с собой. Стоило мне узнать о его исчезновении, и я решил воспользоваться им в своих интересах. Конечно же, если бы он вдруг объявился, игра бы закончилась. Но я и не рассчитывал растягивать данное предприятие до бесконечности. Да и возможность была слишком хороша, чтобы ее упускать. Я разослал 3-е стихотворение. Результат последовал совершенно великолепный, даже чересчур. Ранее я никогда не слышал о Ниро Вульфе. В тот вечер я нанес визит в его кабинет ради удовольствия лицезреть своих друзей и взглянуть на Вульфа. Я понял, что он проницателен и наделен интуицией, и что мое развлечение, вероятно, подходит к концу. Моя жена попыталась произвести на него впечатление, но у нее ничего не вышло. Можно было бы затронуть и прочие детали, но уверен, объяснений им не требуется. Впрочем, хотел бы упомянуть, что мои показания на свидетельской трибуне относительно причин написания романа «К черту неудачников», по моему мнению, явилось превосходнейшим ухищрением, и Ниро Вульф со мной согласен. Добавлю, что за литературные достоинства сего документа ответственности не несу. Он был написан Ниро Вульфом. Пол Чапин.
Вульф закончил, бросил признание на стол и откинулся на спинку кресла.
«Теперь, джентльмены, ваши комментарии, если угодно».
Поднялась волна ропота. Фердинанд Боуэн, биржевой брокер, громко заявил.
«Мне кажется, Адлер уже высказался за всех нас. Чушь!» «Подобная точка зрения мне вполне понятна», — кивнул Вульф. «Я даже допускаю, что при данных обстоятельствах она неизбежна. Но позвольте мне изложить собственное мнение. Оно заключается в том, что я выполнил свои обязательства, изложенные в меморандуме, и суммы подлежат выплате».
«Глубоко уважаемый сэр!» — то был Николас Кэббот. «Это нелепо!»
«Полагаю, нет. Я обещал избавить вас от страха перед Полом Чапином. С имеющимися ныне у нас фактами это сводится к следующему. Итак, относительно Эндрю Хиббарда, вот он. Относительно же смертей Харрисона и Дрейера, вам всем с самого начала должно было быть очевидным, что Чапин не имел к ним никакого отношения. Вы знали его всю взрослую жизнь. Я всего лишь прочел его книги, и то уже вечером в прошлый понедельник, когда вы, джентльмены, присутствовали здесь, знал, что Чапин вряд ли способен совершить преднамеренное убийство, даже экспромтом, если только не в припадке безумия. Вы-то, мистер Хиббард, вы же психолог. Вы читали книги Чапина? Почему в них такое внимание уделяется убийству? Да оно просто смакуется в них. Почему на каждой странице воспевается насилие и жестокая красота бурного деяния? Или же, перейдя к другим личностям, почему Ницше говорит: «Ты идешь к женщинам? Не забудь плетку!» Да потому, что у него не хватило бы духу даже пальцем прикоснуться к женщине. Истина состоит в том, что Пол Чапин действительно убил Харрисона и Дрейера, равно как и всех вас. Он убил вас и, несомненно, проделает это вновь в своих книгах. Пусть ему, джентльмены, а сами вздохните спокойно. Итак, пункт с Харрисом, Дрейером и Хиббардом выполнен. Обратитесь к меморандуму. Остается только история с предупреждениями. Чапин признает, что рассылал их и объясняет, как, зачем и где. Трилогия закончена. Продолжение не последует. И даже если бы и последовало, не думаю, что оно вас встревожило бы. Возникне у него желание вновь воспользоваться той же самой пишущей машинкой, ему придется прийти в этот кабинет, поскольку она стоит на столе мистера Гудвина.
Они все посмотрели, и я отошел в сторону, чтобы открыть ее их взором. Вульф глотнул пиво, вытер губы, затем продолжил.
«Конечно же, я понимаю, в чем трудность. Пол Чапин содержится в гробницах по обвинению в убийстве доктора Бертона. Если бы убийство не произошло, если бы этим вечером доктор Бертон присутствовал среди нас живым и здоровым, вы согласились бы с моей точкой зрения. В этом у меня нет сомнений. Однако при нынешнем положении вещей вы смущены. И смущает вас следующее. Тогда как прежде вы были беззащитны перед вредоносными замыслами Пола Чапина, то теперь у вас даже больше, чем требовалось. Я предлагаю вам защиту, которую и обязался предоставить. Но вас она более не интересует, поскольку у вас уже есть кое-что ничуть не хуже, а именно предстоящая казнь Чапина на электрическом стуле. После чего он не сможет убивать вас даже в своих книгах. Мистер Кэббот, обращаюсь к вам как к адвокату. Верно ли описание сложившегося положения? Как вы считаете?
Я считаю...
Кэббет поджал губы и через миг продолжил.
Я считаю, что это весьма занятная чушь.
Подобного я и ожидал от вас, кивнул Вульф. Полагаю, джентльмены, мнение мистера Кэббета в целом можно назвать единодушным, так? Следовательно, мне необходимо представить еще одно соображение, а именно Чапин не убивал доктора Бертона. Я могу доказать его невиновность, и если он предстанет перед судом, то будет признан невиновным.
Данное заявление сколыхнуло вторую волну беспорядков. Начались они лишь ропотом недоверия и удивления. Шум же привнес Леопольд Элкус. Он вскочил с кресла, подбежал к столу Вульфа, схватил его за руку и принялся ее трясти. Хирург явственно пребывал в крайнем волнении, кричал Вульфу что-то о справедливости и признательности, а еще о гениальности и непревзойденности Вульфа. О мании величия я не услышал ни слова. Остальные, занятые собственными замечаниями, не обращали на него внимания. Майк Эйерс, заходясь от хохота, встал и направился к столу с напитками. Я встал тоже, подумав, что мне стоит оттащить Элкуса от Вульфа, но тот в итоге отбежал к остальным сам, размахивая руками и не прекращая слова излияний. Вульф поднял руку.
«Джентльмены, будьте любезны, кажется, я поразил вас. Точно так же, полагаю, будут поражены полиция и окружной прокурор, хотя как раз им-то и не следовало бы. Вы, естественно, ожидаете, что я подкреплю свое заявление доказательствами, но в таком случае я должен попросить вас о большей беспристрастности, чем та, что в данный момент я наблюдаю на ваших лицах. Невозможно быть одновременно объективным и предвзятым, по крайней мере, не с претензией на компетентность. Предлагаю вашему вниманию следующие пункты. Во-первых, в воскресенье вечером, за несколько минут до 7, Пол Чапин в своей квартире ответил на телефонный звонок. Это оказался доктор Бертон, который попросил Чапина немедленно приехать к нему. Некоторое время спустя Чапин отправился на 90-ю улицу и прибыл туда в 7:30. Однако с этим телефонным звонком не все гладко, так как доктор Бертон не звонил Полу Чапину. Это подтверждается показаниями его жены, которая утверждает, что ее муж в означенное время в воскресенье не делал никаких звонков. Следовательно, представляется вероятным, что была и третья личность, взявшая на себя роль вершителя судеб. «Я знаю, мистер Адлер, и мне кажется, мистер Боуэн, что выражение вашего лица такое же. Вы можете возразить, что я слишком легковерен, полагаясь на слова мистера Чапина. Я не легковерен. Но ему я верю. Он рассказал о телефонном звонке своей жене, а она сообщила мне. Кроме того, есть и телефонистка в доме Чапина. Пункт 2. Рассмотрим детали якобы произошедшего в приемной Бертона. Доктор Бертон достал из ящика пистолет и прошел в приемную. Чапин, поджидавший его там, выхватил у него оружие, выстрелил 4 раза, выключил свет, бросил пистолет на пол и затем встал на четвереньки, чтобы отыскать его в темноте. Что за картина? Согласно показаниям миссис Бертон и горничной, доктор Бертон пробыл в приемной не больше 6 секунд, возможно, даже меньше, после чего раздались выстрелы. Бертон был мужчиной крупного телосложения и мужчиной сильным. Чапин же мал и обладает существенным физическим изъяном. Он ходить-то даже без трости не может. Что ж, отсчитаю вам 6 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот что такое 6 секунд. За этот промежуток времени или меньше хромой Чапин якобы достал пистолет из кармана Бертона. Бог знает как. Застрелил его, бросил оружие, доковылял до выключателя и вернулся к столу, чтобы упасть на пол. Как вы расцениваете все это с юридической точки зрения, джентльмен?
Поднялся Леопольд Элкус. Взгляд его черных глаз уже не был обращен внутрь. Нет, теперь он полыхал. Элкус обвел им аудиторию в обе стороны и затем громко и четко провозгласил. Поверить в это может только кретин. Он обратил взор на Вульфа. «Я принесу вам извинения, сэр, когда этот детский сад закончится». Элкус сел.
«Благодарю вас, доктор Элкус». Пункт 3. Для чего Чапину понадобилось выключать свет? Не стану отнимать у вас время перечислением догадок лишь для того, чтобы вы отвергли их, как это сделал и я. Вы можете развлечься этим на досуге. Я лишь даю понять, что поступки даже убийцы должны хоть как-то поддаваться объяснениям. И верить в то, что Чапин застрелил Бертона, а затем проковылял к стене, чтобы выключить свет, означает верить в чушь. Сомневаюсь, что кто-нибудь из вас на это способен. Или нет?
Они стали переглядываться, словно не имея собственного мнения, хотели позаимствовать его у другого. Двое-трое покачали головой, заговорил Джордж Пратт.
«Я скажу вам, во что я верю, Вульф. Я верю, что мы наняли вас навлечь на Пола Чапина неприятности, а не избавить его от них».
Драмон захихикал, а Майк Эйрс снова захохотал. Николас Кэббот спросил. «Что говорит сам Чапин? Стрелял он или нет? Выключал свет или нет? Что, по его словам, произошло за эти 6 секунд?» Вульф покачал головой, его щеки чуть разгладились.
«О нет, мистер Кэббот, вполне вероятно, мистеру Чапину придется давать показания в свою защиту на свидетельской трибуне. Не ожидайте от меня, что я выложу все это раньше времени тем, кто, возможно, считает себя его врагом.
Что за черт? Ему все равно никто не поверит!»
Это облегчился Фердинанд Боуэн.
«Естественно, он уже состряпал какую-нибудь байку!»
Вульф направил взгляд на Боуэна, и я тоже. Мне было любопытно, выдержит ли брокер его. Я думал, что нет, однако он выдержал, ответив Вульфу твердым взглядом.
«Что ж, джентльмены,
— вздохнул Вульф,
— я представил свои доводы. Я мог бы предъявить вашему вниманию и кое-какие другие пункты, например, большую правдоподобность того, что вознамерся Чапин убить доктора Бертона прямо с порога, то пришел бы заранее вооруженным. Далее... органическую неспособность Чапина к любой форме насильственных действий, которую я выявил в его романах и которая должна быть вам известна как непреложный факт. Наконец, существуют доказательства, которые, исходя из объективного отношения к обвиняемому, сейчас я не могу огласить перед вами, но к которым он непременно обратится, если предстанет перед судом. Несомненно одно, мне удалось продемонстрировать вам, что если вы и избавились от опасений причинения вреда Полом Чапином, то отнюдь не потому, что полицейский застиг его в приемной доктора Бертона, ошеломленного происшествием, которое он не мог предвидеть, но потому, что я разоблачил исключительно литературный характер его попытки мщения. Вопрос заключается в следующем. Удовлетворительно ли я выполнил свои обязательства? Лично я полагаю, что удовлетворительно. Однако решить это предстоит вам путем голосования. Я призываю вас ответить положительно. Арчи, будь так добр, огласи имена.
Гости принялись переговариваться. Боун проворчал своему соседу Гейнсу из Бостона.
«Черт с два! Он полный дурак, если думает, что мы клюнем на это!»
Элкус полыхнул на него взглядом, заметил я и еще кое-что. «Кэббот», — заявил Вульфу.
«Я проголосую против. Вот если Чапина оправдают и будут предъявлены доказательства...»
«Я знаю, мистер Кэббот, что это голосование не является окончательным», — сказал Вульф. «Как вы увидите, если я проиграю».
Он кивнул мне, и я начал перекличку, называя имена в алфавитном порядке.
«Джулиус Адлер». «Нет, хотел бы заметить».
Вульф прервал его.
«Нет, вполне достаточно. Продолжай, Арчи».
«Майкл Эйерс».
«Да!» —
эмоционально отозвался тот. «Неплохо для него, — подумал я, — за двухнедельный-то заработок».
«Фердинанд Боуэн». «Нет». «Эдвин Роберт Байрон».
«Да».
Счет сразу же сравнялся.
«Николас Кэббот».
«Нет».
«Филмур Коллар».
«Да».
«Ух ты, 9000 зеленых». Я на миг прервался, потому что не мог не взглянуть на него.
«Александр Драмонт». «Нет».
«Ну а как же, чертов стукач».
«Леопольд Элкус».
«Да». Результат снова сравнялся 4-4.
«Огастас Фаррелл».
«Да».
«Теодор Гейнс».
«Нет».
«Л. М. Ирвинг».
«Нет».
«Артур Коммерс».
«Нет».
Трое не нью-йоркцев, три нет подряд. Что ж, я надеялся, что Вульф останется доволен своими междугородными звонками.
«Сидней Ланг».
«Да».
«Арчибальд Моллисон».
«Да».
Следующий результат был известен мне еще до того, как я назвал имя Джорджа Пратта, демократа, пытавшегося заставить инспектора Крэмера побеспокоиться о его четырех кусках.
«Джордж Р. Пратт».
«Нет».
Для верности я пересчитал голоса, а затем повернулся к Вульфу. 7 «да» и 8 «нет». Он не удостоил меня взглядом. Снова начались разговоры. Ранее Вульф звонил, чтобы Фриц принес пиво, и теперь открыл бутылку, наполнил стакан и стал наблюдать, как оседает пена, хотя ее он, кажется, даже не видел. Потом глотнул пиво и со своей обычной тщательностью вытер губы. А затем откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Наши гости продолжали обсуждение, и двое-трое о чем-то спрашивали у него. Однако Вульф совершенно проигнорировал их, даже и не подумав открыть глаза. Леопольд Элкус подошел к столу, постоял и посмотрел на него с минуту, а затем вернулся на место. Гомон становился громче, споры все жарче. Наконец Вульф пришел в себя. Он открыл глаза, увидел, что на столе появилась новая бутылка, о ней позаботился я, открыл ее и глотнул пиво. Затем взял пресс-папье и ударил им по столу. Все оглянулись на него, однако разговоров не прекратили. Он ударил снова, и тогда шум начал стихать.
«Джентльмены», — начал он, — «вновь вынужден просить вас о снисхождении».
Однако Кэббот, преисполненный собственной важности, раздраженно перебил Вульфа.
«Мы проголосовали! Согласно меморандуму, вопрос решен!»
Вульф в долгу не остался.
«Решен вопрос этого голосования, сэр, но не судьба человечества. Если желаете покинуть нас, пожалуйста, но кворум сохранится и без вас». «Хорошо, у меня есть две просьбы. Первая адресована тем восьми, кто сказал «нет». Пожалуйста, слушайте меня внимательно. Я призываю всех и каждого из вас, понимаете, каждого из вас, изменить свое решение и ответить «да». У меня есть особая причина надеяться, что один из вас все-таки изменит свое мнение. Как, джентльмены? Даю вам одну минуту.
Они покачали головой, кто-то что-то забормотал, но в основном все молчали, не сводя глаз с Вульфа. В его голосе теперь зазвучали некие новые нотки. Он достал часы и стал, не отрываясь, следить за ними. Через минуту убрал их в карман, поднял взгляд и вздохнул.
«Значит, я вынужден перейти ко второй просьбе. На этот раз, мистер Боуэн, она касается исключительно вас. Я прошу вас сказать «да». Вы, конечно же, знаете почему. Вы скажете «да»?»
Все посмотрели на брокера, включая и меня. Он выдержал и это, однако уже не так стойко. Черт! Он едва не заикался, отвечая на огонь Вульфа. Я бы сказал, справился на этот раз он удовлетворительно.
«Конечно нет! С какой стати?»
Рот он так и не закрыл, по-видимому, намереваясь что-то добавить, но в итоге передумал. Вульф снова вздохнул.
«Мистер Боуэн, вы тупица! Джентльмены, я хотел бы вкратце объяснить вам, почему не сделал ранее того, что намереваюсь сделать сейчас. На то имелись две причины. Потому что я не люблю вмешиваться в дела, которые меня не касаются. И потому что это дорого мне обошлось бы. Если уж быть точным, это обошлось бы мне в $1200, сумму платы мистера Боуэна, обозначенную в меморандуме. Кроме того, как я уже сказал, это не мое дело. Если кто-то подозревается в совершении преступления, и мне предложена достаточная сумма, чтобы схватить его, я это сделаю. В этом и заключается мой бизнес. Я понимаю, что существуют и такие, кто задерживает преступников, в особенности убийц, без всякой платы. Полагаю, они занимаются этим забавы ради, что не столь уж и удивительно, принимая во внимание все те странные способы развлечений, коим обращаются различные представители человеческого рода. Сам я предпочитаю другие методы борьбы со скукой, но этот единственный, к которому я прибегаю с целью не впасть в нищету. Я выслежу любого, если мне достаточно заплатят. Однако для выявления убийцы доктора Бертона меня никто не нанимал. Разоблачив и передав его правосудию, я потеряю $1200, однако гарантированно соберу большую сумму. Итак, мистер Фаррелл, будьте так добры, пересядьте на другое место, пожалуйста. А ты, Арчи, займи освободившееся кресло рядом с мистером Боуэном.
Я подчинился. Я и без того не спускал глаз с Боуэна с тех самых пор, как Вульф предложил ему ответить «да». А теперь на него и вовсе были устремлены взоры всех присутствующих. Никто не проронил ни слова. Брокер оказался в затруднительном положении, упорно ходя вокруг да около, ограничиваясь лишь предположениями да намеками, однако не предъявляя обвинений напрямую. Вульф совершенно сбил его с толку. Другие лишь таращились на него, но помогать и не думали. Полагаю, он уже пытался решить, не пришло ли время вскочить и начать бурно выражать негодование. На меня Боуэн даже не взглянул, когда я сел рядом. Он по-прежнему не отрывал глаз от Вульфа. Вульф занялся телефоном. Он действовал со своей обычной скоростью, неспешно, хотя ему и пришлось позвонить по трем номерам, прежде чем удалось застать нужного человека. Но в конце концов тот оказался у телефона. Во время его разговора никто даже не шелохнулся.
«Инспектор Крэмер, это Нира Вульф». «Да, я». «Добрый вечер, сэр». «Инспектор, не окажете ли мне услугу? У меня в кабинете гости, и времени на пространное объяснение нет. Полагаю, вам известно, насколько можно доверять любому моему уверенному заявлению». «Хорошо. Не пошлете ли ко мне человека, а лучше даже двух, за убийцей доктора Лоринга Эбертона? Он у меня». «Нет, нет же, прошу вас, с объяснениями можно подождать». «Конечно же, с доказательствами. Какой же смысл в уверенности без доказательств? Все непременно приезжайте сами, если желаете». «Безусловно».
Он повесил трубку, и Боуэн вскочил. Колени у него дрожали, равно как и его маленькие, похожие на женские ручки, за которыми я следил, чтобы он не выкинул номера. И я воспользовался тем, что он поднялся и обшарил его сзади на предмет наличия пистолета. От моего прикосновения Боуэн вздрогнул и как будто совершенно позабыл, что собирался сказать Вульфу. Он повернулся ко мне и, ей-богу, взял и врезал мне ногой в подбородок. Я тут же вскочил, схватил его и толкнул обратно в кресло. Смерив его взглядом, я предупредил: «Еще один дружеский жест вроде этого, и я тебе врежу!» Драмонт, сидевший по другую сторону Боуэна, счел за благо удалиться. Несколько человек встали.
«Сядьте, джентльмены», —
произнес Вульф.
«Уверяю вас, оснований для паники нет. Арчи, будь так добр, подведи мистера Боуэна поближе. Я хотел бы видеть его получше во время разговора. Если придется подтолкнуть его, не стесняйся».
Я встал и велел брокеру подняться. Он не пошевелился и даже не поднял взгляда, лишь ломал руки. На лице и шее у него проступили пятна различных окрасок, и я удивился, не обнаружив среди них желтой. Мне пришлось повторить: «Пошевеливайся, или я пошевелю тебя». Сзади послышался голос Джорджа Пратта.
«Не надо показывать, какой ты крутой. Да ты только посмотри на этого бедолагу».
«Да?» Я не обернулся, так как не собирался упускать Боуна из виду. «Это вас он легнул в подбородок? Будете говорить, когда вас спросят?» Я схватил Боуна за воротник и поднял. Он не сопротивлялся. Признаю, вид у него был жалкий. Он постоял секунду, пытаясь оглядеть присутствующих, и проблеял: «Друзья, вы понимаете, почему, если я сейчас ничего не отвечу на это нелепое...» Закончить он все равно не мог, поэтому я потащил его к Вульфу. Поставив стул, я усадил Боуна, а затем и сам уселся на край стола Вульфа, чтобы не упускать Боуна из виду. Двое-трое из компании тоже встали и подошли к нам. Вульф обратился к биржевому брокеру.
«Мистер Боуэн, мне совершенно не доставляет удовольствия продлевать ваш конфуз в присутствии ваших друзей. Но нам в любом случае придется ожидать прибытия полиции, чтобы вас увели. Только что вы использовали слово «нелепое». Могу я позаимствовать его у вас? Вы самый нелепый убийца из всех, кого я когда-либо встречал. Я не знаком с вами достаточно хорошо, чтобы сказать, в силу безмерной глупости или же исключительной беззаботности. Как бы то ни было, вы спланировали опаснейшее преступление так, словно придумывали безобидную салонную игру. Я не просто насмехаюсь над вами. Я лишаю вас последних остатков надежды и смелости, чтобы совершенно вас сломить. Вы украли крупную сумму со счета доктора Бертона в вашей фирме. Механизм вашей кражи мне неизвестен. Он выяснится, когда окружной прокурор изучит ваши бухгалтерские отчеты. Вы узнали, что доктор Бертон обнаружил кражу или же заподозрил ее и явились в воскресенье к нему на квартиру попытаться уговорить его, но при этом разработали и альтернативный план на случай, если уговоры не увенчаются успехом. Вы беседовали с Бертоном в его кабинете. Он отправился в комнату своей жены спросить, нравится ли ей Эстелла Боуэн настолько, чтобы сделать ей крупное пожертвование, на что та ответила отрицательно. Бертон вернулся в кабинет и сообщил вам ответ. Однако в отсутствие хозяина вы достали его автоматический пистолет из ящика стола и убрали к себе в карман. Поскольку вы приходились ему близким другом, вам, вероятно, уже давно было известно, что он хранит там свое оружие. Если же нет, то вечером неделю назад в этой самой комнате вы слышали, как он всем нам поведал, что во время последнего визита к нему Пола Чапина, прежде чем выйти в приемную, Бертон достал пистолет из ящика. «Хотите выпить?»
Боун не ответил и даже не шелохнулся. Майк Эйерс подошел к столу с напитками, взял стакан ржаного виски и предложил его Боуну, однако тот не обратил на него внимания. Эйерс пожал плечами и выпил сам. Вульф продолжил.
«Вскоре вы ушли, в 7:20. В приемной вас никто не провожал, а если Бертон и пошел с вами, то при выходе вы нажали кнопку на кромке двери, чтобы замок не запирался, и очень скоро вернулись в квартиру. Как бы то ни было, вы оказались в приемной один». Бертона же полагали, что вы ушли. Вы прислушались. Ничего не услышав, подошли к телефону. Перчатки при этом вы держали в руке. И чтобы они не мешали вам во время звонка, положили их на стол. Однако, прежде чем вам удалось позвонить, вы услышали, как кто-то приближается из гостиной. Вы встревожились и побежали в укрытие, которое определили заблаговременно. Ниша, скрытая портьерами, рядом с выключателем и двойными дверями. Вы укрылись вовремя, прежде чем мисс Бертон, дочь, прошла через приемную и покинула квартиру. До вас дошло, что вы оставили перчатки на столе и забеспокоились, поскольку они были вам нужны, чтобы не оставить отпечатков пальцев на пистолете. Кстати, вам не пришло в голову, что они останутся и на телефоне? Или вы их стерли? Неважно, однако вы не кинулись за перчатками сразу же, поскольку вам понадобилось какое-то время, чтобы взять себя в руки после тревоги, вызванной появлением дочери. Вы выждали? И, возможно, поздравили себя с тем, что так поступили. Ведь почти сразу же услышали, как двойные двери снова распахнулись. А затем кто-то прошел по приемной, и входная дверь открылась. Это оказалась Дора Чапин, прибывшая заняться прической миссис Бертон. В воскресенье днем мистера Пола Чапина дома не было. И вернулся он уже под вечер. Сегодня утром телефонистка из дома номер 203 на Перри-стрит сообщила мне, что минут за 15-20 до прихода мистера Чапина ему звонили. Так что, по-видимому, где-то в 6:40 вы выбрались из укрытия, забрали перчатки и попытались позвонить снова. Однако в квартире Чапина не ответили. Вы вернулись в нишу, а через 15 минут вновь попытались счастья.
Вы, естественно, не знали, что этот ваш звонок примерно без 5:07 случайно совпал со временем появления мистера Чапина в холле дома на Перри-стрит, и телефонистка позвала его. Он ответил на звонок прямо с коммутатора, так что она слышала разговор. Должно быть, вам удалось весьма успешно сымитировать голос доктора Бертона, ибо мистер Чапин обманулся. Он поднялся в свою квартиру на несколько минут, а затем спустился вниз и на такси отправился на 90-ю улицу. Позвонив Чапину, вы вернулись в свое укрытие и стали ждать. С учащенным пульсом, полагаю, и повышенным расходом запасов адреналина. И вы, должно быть, практически истощили последнее. Наверняка вам показалось, что Чапина пришлось ожидать долго. Но с удивлением обнаружили, что с вашего звонка прошло всего лишь 35 минут. Как бы то ни было, он явился, его впустила горничная, и он сел в кресло. Вы же старательно прислушивались, чтобы понять, занял ли он кресло, обращенное к вам спиной. Затем вы надели перчатки и взяли пистолет в правую руку, продолжая напряженно вслушиваться, чтобы уловить приближение доктора Бертона. Вы услышали, как он пересекает гостиную, и в тот миг, когда раздался звук поворачиваемой ручки, начали действовать. Здесь, признаюсь, вы продемонстрировали расторопность и точность. Высунув левую руку из-за портьеры, вы нащупали выключатель и нажали на него. Приемная погрузилась в темноту, за исключением тусклого света, проникавшего из гостиной, когда доктор Бертон открыл дверь. Тогда вы выскочили из укрытия, подбежали к сидящему в кресле Чапину и спихнули его на пол. С калекой-то не так уж тяжело справиться, а, мистер Боуэн? К этому времени доктор Бертон успел подойти достаточно близко, и вы выстрелили в него практически в упор. Света из гостиной оказалось вполне достаточно, чтобы попасть в жизненно важные органы. Вы сделали 4 выстрела, а потом бросили оружие на пол, закрыли двойные двери и покинули квартиру. Вы побежали к лестнице и потом вниз. Надо было преодолеть всего-то 4 этажа и еще один до подвала, а затем короткий коридор до черного хода. Вы полагали, что даже если и наткнетесь на кого, особой опасности это представлять не будет, поскольку вина Пола Чапина окажется столь очевидной, что никого за пределами квартиры и расспрашивать не станут. Что ж, мистер Боуэн, вы допустили множество ошибок, но ни одна из них не была столь идиотской, как ваша исключительная уверенность в очевидной виновности Чапина, поскольку она-то и породила остальные. Почему, черт возьми, вы не включили свет снова, когда убегали? И почему не подождали, пока Бертон и Чапин не переговорят минуту-другую и только потом не начали действовать? Вы могли бы сработать много лучше. Следующая ваша непростительная оплошность заключалось в том, что вы беспечно забыли перчатки на столе. Я понимаю, вы были настолько уверены, что в виновности Чапина даже не усомнятся, что решили, будто все остальное уже не важно. Вы сработали хуже новичка и проявили себя полнейшим ослом. И я говорю вам, сэр, что ваше разоблачение чести никому не принесет, и меньше всего мне.
Внезапно Вульф замолчал и повернулся позвонить Фрицу, чтобы тот принес пиво. Все это время Боуэн так и сяк ломал пальцы, но теперь замер, сцепив их вместе. Его всего трясло. Он просто сидел и трясся, у него не осталось ни мыслей, ни нервов, ни выдержки, ничего, кроме животного страха. Леопольд Элкус встал в метре от Боуэна и уставился на него. У меня возникло ощущение, будто хирург забавляется мыслью вскрыть брокера и посмотреть, что у того находится внутри. Появился Майк Эйерс с очередным стаканом, но на этот раз не для Боуэна, а протянул его мне. Я и выпил. Эндрю Хиббард подошел к моему столу, снял трубку и назвал телефонистке свой домашний номер. Драмонт что-то пищал Джорджу Пратту. Николас Кэббот обогнул сидевшего на стуле Боуэна, подошел к Вульфу и сказал ему: «Недостаточно тихо, чтобы я не услышал». «Я ухожу, мистер Вульф. У меня назначена встреча. Хочу заметить, что нет никаких причин, по которым вы не можете получить 1200 с Боуэна. Это юридическое обязательство. Если желаете, я буду только рад заняться сбором платы. И совершенно бесплатно. Дайте мне знать». «Да уж, палец этому адвокату в рот не клади».